Диссертация Арамиса. Д'Артаньян ничего не сказал Портосу ни о ране, ни о прокурорше. При всей своей молодости наш гасконец был малый, очень смышленый. Он притворился, будто верит всему, о чем ему рассказывал хвастливый мушкетер, понимая, что самый лучший друг не потерпит, чтобы задевали его самолюбие. Кроме того, всегда имеешь нравственное превосходство над теми, чья жизнь тебе известна. И Д'Артаньян, строя планы своих будущих интриг и решив сделать трех своих товарищей орудиями собственного успеха, был не прочь заранее соединить в своих руках невидимые нити, при помощи которых он рассчитывал управлять тремя мушкетерами. Однако всю дорогу глубокая печаль стесняла его сердце. Он думал о молоденькой и хорошенькой госпоже Бонасье, которая должна была вознаградить его за исполненное поручение. Но поспешим сказать, что печаль эта вызвана была не столько сожалением о потерянном блаженстве, сколько опасением за дальнейшее. Он не сомневался в том, что бедная женщина сделалась жертвой кардинала, а, как известно, мщение его высокопреосвященства бывало ужасно. Почему кардинал пощадил его самого, гасконец не понимал, и, вероятно, ему объяснил бы это господин де Кавуа, если бы застал его дома. Поглощенный этими размышлениями, Д'Артаньян не заметил, как проехал те 6 или 8 лье, которые отделяли Шантилье от Кревкера. Только здесь он пришел в себя. Он заметил трактир, где оставил Арамиса, и, пустив лошадь рысью, остановился у дверей. На этот раз встретил его не хозяин, а хозяйка. Д'Артаньян был физиономист. Он окинул взором полное добродушное лицо хозяйки и убедился, что с ней не нужно притворяться. «Любезная хозяюшка», — спросил у нее Д'Артаньян, «не можете ли вы мне сказать, куда девался один из моих приятелей, которого мы принуждены были здесь оставить 10 дней тому назад?»
«Красивый молодой человек, 23, любезный, статный».
«Да, и кроме того, раненый в плечо».
«Но так он все еще здесь, сударь?»
«Ах, хозяюшка!» — воскликнул Д'Артаньян, соскочив с лошади и бросив поводья планше. «Вы меня воскрешаете! Где же этот милый Арамис? Я хочу обнять его!»
«Извините, сударь, но я думаю, что сейчас он не может вас принять».
«Отчего? У него женщина? Господи Иисусе, что вы говорите? Бедный мальчик! Нет, сударь, у него не женщина». «Так кто же у него?»
«Священник из Мондюде и настоятель Амьенского иезуитского монастыря».
«Боже мой!» — вскричал Д'Артаньян. «Разве бедняги так плохо?»
«Нет, сударь, напротив. Но во время болезни его осенила благодать, и он решился принять священство».
«Ах да!» — сказал Д'Артаньян. «Я и забыл. Он давно хочет сменить мундир на сутану».
«Вы все еще настаиваете на свидании с ним?»
«Больше, чем когда-либо».
«Тогда пожалуйте по лестнице во двор, направо, в 3-й этаж, комната номер 5».
Д'Артаньян бросился по указанному направлению и увидел наружную лестницу, которые встречаются и поныне во дворах старых гостиниц. Но попасть к будущему аббату было не так-то просто. В коридоре стоял на страже Базен, решительно преградивший ему путь. После многолетних испытаний Базен наконец увидел, что честолюбивые желания его близки к осуществлению. В самом деле, мечтой бедного Базена всегда было служить у духовного лица, и он нетерпеливо ожидал минуты, когда Арамис наконец скинет мушкетерский плащ и наденет сутану. Только повторяемое ежедневное обещание, что эта минута вскоре наступит, удерживало его на службе у мушкетера. Он был уверен, что на теперешней своей службе он неминуемо погубит свою душу. И так сердце Базена было исполнено радости. По всей вероятности, на этот раз господин его действительно примет священство. Соединение нравственной боли с физической произвело давно желаемое действие. Арамис, страдая одновременно телом и душой, обратил, наконец, свои помыслы к религии и счел случившееся с ним двойное несчастье, внезапное исчезновение любовницы и рану в плечо, предостережением свыше. Понятно, что при таком положении дел для Базена ничто не могло быть неприятнее появления Д'Артаньяна, который мог снова втянуть его господина в вихрь мирских помыслов. Базен решил храбро защищать двери. Предательство трактирщицы лишило его возможности сказать, что Арамиса нет дома. Он попытался доказать вновь прибывшему, что было бы верхом нескромности помешать благочестивой беседе. Беседа эта, по словам Базена, началась рано утром и должна была закончиться только вечером. Но Д'Артаньян не обратил никакого внимания на красноречивые слова Базена. Не желая вступать в спор с лакеем своего друга, он просто оттолкнул его рукой и повернул дверную ручку 5-го номера. Дверь отворилась, и Д'Артаньян вошел в комнату. Арамис в черном сюртуке, в круглой плоской шапочке на голове, сидел за продолговатым столом, покрытым бумажными свитками и огромными фолиантами. По правую руку его помещался настоятель иезуитского монастыря, а по левую — священник из Мандидье. Занавеси были полузадернуты и едва пропускали свет, что способствовало благочестивому размышлению. Все светские предметы, обычно обращающие на себя внимание человека, входящего в комнату молодого мушкетера, исчезли, как бы по мановению волшебного жезла. Вероятно, опасаясь, чтобы их вид не навел хозяина на суетные мысли, Базен унес шпагу, пистолеты, шляпу с плюмажем, шитье и кружево всех родов и видов. Д'Артаньяну показалось, что вместо всего этого он различает в темном углу на стене очертания висящей на гвозде плетки. Арамис поднял голову и узнал своего друга, но, к величайшему удивлению Д'Артаньяна, его появление, казалось, не произвело большого впечатления на мушкетера. До такой степени мысли Арамиса были отрешены от всего земного.
«Здравствуйте, милый Д'Артаньян», — сказал Арамис, — «я очень рад вас видеть».
«И я также», — сказал Д'Артаньян, — «хотя я все еще не вполне уверен, что говорю с Арамисом».
«С ним самим. Но что могло заставить вас усомниться?»
«Я думал, что вошел в чужую комнату. Сперва мне показалось, что я попал к какому-то духовному лицу. Потом, увидев вас в обществе этих господ, я впал в другое заблуждение. Подумал, что вы тяжко больны».
Оба черных человека, поняв намерение Д'Артаньяна, метнули на него угрожающие взгляды. Но Д'Артаньян не обратил на это внимания.
«Быть может, я мешаю вам, милый Арамис», — продолжал Д'Артаньян. «Вы, по-видимому, исповедуетесь этим господам».
Арамис слегка покраснел. «Мешаете? Напротив, любезный друг. Клянусь вам, я рад видеть вас здравым и невредимым».
«Он, кажется, опомнился», — подумал Д'Артаньян. «Это неплохо».
«Ибо приятель мой избежал большой опасности», — с умилением продолжал Арамис, указывая обоим духовным на Д'Артаньяна.
«Благодарите Бога, сударь», — отвечали они, кланяясь вместе. «Я это и сделал, преподобные отцы», — отвечал молодой человек, кланяясь им в свою очередь.
«Вы пришли очень кстати, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Господин настоятель, господин Кюре и я, мы рассуждаем о некоторых богословских вопросах, давно занимающих наше внимание. Мне было бы крайне приятно узнать и ваше мнение».
«Военные люди плохие богословы», — отвечал Д'Артаньян, которого начинал пугать такой оборот дела. «И вы можете, уверяю вас, смело положиться на ученость этих господ».
Оба черных человека опять поклонились. «Напротив», — продолжал Арамис, — «ваше мнение будет для нас драгоценно. Вот в чем дело. Господин настоятель полагает, что диссертация моя должна быть преимущественно догматической и дидактической».
«Ваша диссертация? Так вы пишете диссертацию?»
«Конечно», — отвечал иезуит. «Для экзамена перед пострижением диссертация обязательно».
«Пострижением?» — вскричал Д'Артаньян, который все еще не верил, что это возможно. И он с изумлением оглядывал сидевших перед ним людей.
«Итак», — продолжал Арамис, принимая в кресле такую изящную позу, словно он находился на утреннем приеме в спальне светской дамы, и любуясь своей белой и пухлой, как у женщины, рукой, которую он поднял вверх, чтобы вызвать отлив крови. «Итак, Д'Артаньян, господин настоятель, как вы слышали, хотел бы, чтобы моя диссертация была догматической. Я предпочел бы, однако, чтобы она была идеальной. Вот почему господин настоятель и предложил мне тему, никогда еще не разрабатывающуюся. Утраке манус ин бенедиценту клерикис инфериорибус necessaria est».
Д'Артаньян, эрудиция которого нам известна, выслушал и эту цитату, не моргнув глазом.
«Что означает», — продолжал Арамис, пытаясь вывести своего друга из затруднительного положения, «церковнослужителям низших степеней, необходимы для благословения обе руки».
«Прекрасная тема!» — вскричал иезуит.
«Прекрасная и догматическая», — подтвердил Кюре. Он знал латынь немногим лучше Д'Артаньяна, поэтому он усердно следил за иезуитом, чтобы не отставать от него, и как эхо вторил его словам.
Что касается Д'Артаньяна, то он оставался совершенно равнодушен к энтузиазму двух чернорясников.
«Конечно», — сказал Арамис, — «я отдаю справедливость красотам этой темы, но в то же время сознаюсь, что она меня подавляет. Я избрал следующий текст. Скажите мне, милый Д'Артаньян, он вам нравится? Скорбь и сокрушение приличествуют приносящему Богу жертву».
«Остановитесь!» — вскричал иезуит, — «ибо этот тезис граничит с ересью. Подобное же положение встречается в Августинус, ересиарха Есения, в книге, которая рано или поздно будет сожжена рукой палача. Берегитесь, мой молодой друг, вы губите себя», — поддакнул Кюре, горестно качая головой.
Вы затрагиваете пресловутый пункт о свободе воли, являющийся гибельным соблазном. Как вы докажете, что должно сожалеть о мире, когда посвящаешь себя Богу? Вот дилемма. Бог есть Бог, а мир — дьявол. Сожалеть о мире значит сожалеть о дьяволе. Таков мой вывод.
И мой также, — сказал Кюре. Но помилуйте, — начал был Арамис.
Сожалеть о дьяволе, несчастный! — воскликнул иезуит.
Д'Артаньян начал чувствовать, что становится идиотом. Ему казалось, что он попал в сумасшедший дом и сам скоро станет таким же сумасшедшим, как те, среди которых он находится.
«Выслушайте же меня, однако», — снова начал Арамис, с вежливостью, сквозь которую уже начинало проглядывать нетерпение.
«Я не говорю, что сожалею, нет. Я никогда не произнесу этой фразы, которая противоречила бы догмам истинной веры».
Иезуит воздел руки к небу, Кюре сделал то же самое.
«Но согласитесь, по крайней мере, что недостойно посвящать Богу только то, что уже окончательно опротивило. Не правда ли, Д'Артаньян?»
«Я думаю, черт возьми!» — воскликнул Д'Артаньян.
Кюре и иезуит подскочили на стульях.
«Вот моя отправная точка. Мир не лишен прелести. Я покидаю этот мир, следовательно, приношу жертву. А Священное Писание положительно говорит: «Принесите жертву Господу».
«Это правда!» — сказали оба противника.
«Я чувствую, что призван доказать именно этот тезис», — продолжал Арамис, «а не какой-либо другой. Я буду продолжать разрабатывать его и надеюсь, что завтра вы будете вполне удовлетворены поправками, которые я сделаю в нем согласно вашим указаниям».
«Работайте не спеша», — сказал Кюре. «Мы оставляем вас в превосходном настроении». «Да, нива засеяна», — сказал иезуит, «и нам нечего бояться, что часть семян упала на неблагодарную почву».
«Черт бы тебя побрал с твоим богословием», — проворчал Д'Артаньян, чувствуя, что совершенно изнемогает.
«Прощайте, сын мой», — сказал Кюре. «До завтра». «До завтра, юный храбрец», — произнес иезуит. «Вы обещаете стать одним из светил церкви. Дай бог только, чтобы свет этот не обратился в пожирающий пламень».
Д'Артаньян, грызший себе от нетерпения ногти, теперь принялся за пальцы. Чернорясники встали, поклонились Арамису и Д'Артаньяну и направились к двери. Базен, все время стоявший и слушавший с благочестивой радостью прения, бросился к святым отцам, взял у Кюре требник, у иезуита молитвенник и почтительно пошел впереди, как бы расчищая им путь. Арамис проводил священников до самого конца лестницы и тотчас поднялся обратно к Д'Артаньяну. Оставшись одни, оба друга сперва хранили неловкое молчание. Однако нужно же было, чтобы кто-нибудь прервал его, и так как Д'Артаньян, по-видимому, твердо решил предоставить эту честь своему другу, то начал Арамис.
«Как видите, — сказал он, — мои заветные желания близки к осуществлению».
«Да, благодать осенила вас, как сейчас говорил этот господин».
«О, намерение удалиться от мира возникло у меня давно. Вы ведь слышите о нем не в первый раз, мой друг».
«Конечно, но сознаюсь, я думал, что вы шутите».
«Такими вещами».
«Отчего же? Шутят же со смертью».
«И напрасно делают, Д'Артаньян. Смерть — дверь, которая ведет и к погибели, и к спасению».
«Согласен, но, пожалуйста, Арамис, не будем вести богословских споров. С вас должно быть довольно на сегодня, а я почти забыл то, чего и раньше никогда не знал как следует. К тому же, признаюсь вам, я ничего не ел с 10 часов утра и чертовски голоден».
«Мы сейчас пообедаем, дорогой друг. Только помните, что сегодня пятница, а в постный день я не смею не только есть мясо, но и глядеть на него. Если вы согласны довольствоваться моим обедом, то знайте, что он состоит из шпината и фруктов».
«Не слишком обильное пиршество, но чтобы побыть с вами, я готов на все».
«Благодарю вас», — сказал Арамис. «Если эта жертва и не принесет пользы вашему телу, то, конечно, она будет полезна вашей душе. Будьте в этом уверены».
«Итак, Арамис, вы решительно принимаете духовный сан. Что скажут наши друзья? Что скажет господин де Тревиль? Они сочтут вас дезертиром, предупреждаю вас».
«Я не принимаю духовный сан, а возвращаюсь к нему. Я был дезертиром, покинув церковь ради света. Вы ведь знаете, что заставило меня надеть мушкетерский мундир?»
«Я? Я ничего не знаю».
«Вы не знаете, как я бросил семинарию?»
«Ничего не знаю».
«Вот моя история. К тому же в Писании сказано: исповедайте свои грехи друг другу. Вот я и исповедуюсь вам, Д'Артаньян».
«А я вам заранее даю отпущение. Вы видите, что я добрый малый».
«Не смейтесь над святыней, мой друг.
Говорите, я вас слушаю».
«Начиная с 9-летнего возраста, я 11 лет пробыл в духовной семинарии. Оставалось только 3 дня до окончания курса, после чего я должен был стать аббатом.
Как-то вечером я по привычке отправился в один дом, где я мог приятно провести время. Что делать? Я был молод, подвержен слабостям. Вдруг без доклада входит некий офицер, ревность которого я возбуждал тем, что имел обыкновение читать житие святых хозяйки дома. В тот вечер я как раз перевел эпизод из Юдифи. Я только что прочел мои стихи даме, которая их весьма похвалила, и, склонившись ко мне на плечо, перечитывала их вместе со мной. Эта поза, признаюсь, несколько свободная, не понравилась офицеру. Он не сказал ни слова, но когда я вышел, он, догнав меня, сказал: «Господин аббат, вы любите, когда вас бьют палками?» «Не могу сказать вам этого, сударь», — отвечал я, — «потому что до сих пор никто не смел меня бить». «Ну так вот, господин аббат, если вы возвратитесь когда-нибудь в дом, где я вас сегодня встретил, то я осмелюсь это сделать». Мне кажется, я испугался, я побледнел, ноги у меня подкосились, я не сумел ответить. Офицер подождал ответа и, не дождавшись, засмеялся, повернулся спиной и вошел в дом. Я вернулся в семинарию. Я настоящий дворянин, и кровь у меня горячая, как вы могли заметить, любезный Д'Артаньян. Обида была ужасна. И хотя она оставалась никому неизвестной, я глубоко чувствовал ее. Я объявил своим начальникам, что чувствую себя еще не вполне достойным принять сан аббата, и по моей просьбе этот обряд отложили на год. Я отправился к лучшему учителю фехтования в Париже и ежедневно, в продолжении целого года, брал у него уроки. Потом, как раз в годовщину того дня, когда мне было нанесено оскорбление, я повесил на гвоздь сутану, оделся, как надлежит дворянину, и отправился на бал к одной знакомой даме, где должен был находиться и оскорбивший меня некогда офицер. Это было на улице Франбуржуа, поблизости от тюрьмы Ла Форс. В самом деле офицер был там. Я подошел к нему в то время, когда он пел любовные куплеты, нежно поглядывая на даму, и прервал его как раз на середине второго куплета. Офицер взглянул на меня с большим удивлением и сказал: «Что вам угодно, сударь? Я вас не знаю. Я тот аббатик, который читает жития святых и переводит книгу Юдиф стихами», — отвечал я. «А, помню», — сказал насмешливо офицер. «Что же вам угодно?» «Я желал бы, чтобы вы удосужились пойти погулять со мной. Завтра утром, если вам угодно, с величайшим удовольствием». «Нет, не завтра утром, а смею вас просить сейчас». «Если вы непременно требуете, да, требую». «Тогда пойдемте, милостивые государыни», — сказал офицер, — «не беспокойтесь. Я только убью этого господина и вернусь докончить второй куплет». Мы вышли. Я повел его на улицу Пайен, как раз на то место, где он ровно год тому назад, в этот же самый час, так дерзко насмехался надо мной. Луна ярко светила. Мы обнажили шпаги, и при первом же выпаде я убил его на месте.
«Черт возьми!» — сказал Д'Артаньян. Арамис продолжал:
«История эта наделала много шума. Я должен был на некоторое время отказаться от сутаны. Атос, с которым я в то время познакомился, и Портос, выучивший меня в дополнение к фехтовальным урокам кое-каким лихим приемом, уговорили меня просить о мушкетерском плаще. Король очень любил моего отца, убитого при осаде Арраса, и плащ мне был пожалован. Вы понимаете, что теперь пришло время возвратиться в лоно церкви».
«А почему именно теперь, а не раньше или позже?»
«Это рано. Была предостережением неба, дорогой Д'Артаньян».
«Рана полна, она почти зажила, и я уверен, что вас мучает больше всего не эта рана».
«А какая же?» — спросил Арамис, покраснев.
«У вас сердечная рана, Арамис. Она гораздо болезненнее. Рана, нанесенная женщиной». Глаза Арамиса невольно засверкали.
«О!» — сказал он, скрывая свое волнение под притворным равнодушием. «Не стоит говорить об этих вещах. Неужели же я, по вашему мнению, сошел с ума? И из-за кого? Из-за какой-то грезетки? Из-за горничной, за которой я волочился, когда был на военной службе? Фи!»
«Хорошо, бросим говорить об этом», — сказал Д'Артаньян. «И давайте сожжем письмо, которое, наверное, извещает о новой измене вашей грезетки или горничной».
«Какое письмо?» — тревожно воскликнул Арамис.
«Письмо, пришедшее во время вашего отсутствия и переданное мне для вас».
«От кого же письмо? От кого?»
«Может быть, от какой-нибудь заплаканной служанки, отчаявшейся грезетки, может быть, от камеристки госпожи де Шеврес, принужденной возвратиться в Тур со своей госпожой. Очевидно, желая пустить пыль в глаза, она достала надушенную бумагу и запечатала письмо печатью с герцогской короной».
«Что вы говорите?
«Погодите, я, кажется, потерял его», — сказал лукаво молодой человек, притворяясь, будто ищет письмо и не находит.
«Ах, Д'Артаньян, Д'Артаньян!» — вскричал Арамис. «Вы меня убиваете!»
«Наконец-то! Вот оно!» — сказал Д'Артаньян, вынув письмо из кармана. Арамис вскочил, схватил письмо и прочел. Или, вернее, проглотил его. Лицо его сияло.
«Спасибо, Д'Артаньян!» — крикнул Арамис, почти обезумевший от радости. «Она была вынуждена возвратиться в Тур. Она мне верна, она меня любит, друг мой! Дайте я обниму вас! Счастье душит меня!»
И друзья пустились плясать вокруг стола, лихо топча листы, упавшей на пол диссертации. В эту минуту вошел Базен со шпинатом и фруктами.
«Беги, несчастный!» — воскликнул Арамис, швыряя ему в лицо свою скуфейку. «Ступай, откуда пришел! Захвати с собой эту ужасную дрянь! Потребуй шпигованного зайца, жирного каплуна, бараний окорок с чесноком и 4 бутылки старого бургундского!»
Базен, смотревший на своего господина и ничего не понимавший в этой перемене, печально позволил фруктам соскользнуть в шпинат, а шпинату упасть на пол.
«Мой милый Д'Артаньян!» — кричал между тем Арамис. «Давайте пить, черт возьми! Давайте пить много! Давайте пить волю! И расскажите мне обо всем, что произошло за то время, что мы не виделись!»